Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях историки. Доктор исторических наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Юлия Кантор. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
И доктор исторических наук, профессор экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Никита Ломагин. Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте, Виктор.
Сегодня Россия отмечает День памяти и скорби. 70 лет назад, 22 июня 1941 года, вторжением гитлеровских войск на территорию СССР началась Великая Отечественная война. Катастрофа, постигшая Красную армию летом 41-го, до сих пор остается совершенно необъяснимым феноменом. Почему в 41-м 2 миллиона немецких войск сумели взять в плен около 2 миллионов красноармейцев? Почему Гитлер напал на Советский Союз? Было ли неожиданным для Сталина это нападение? Собирался ли он сам нападать на Германию? Почему за 3 недели до войны Политбюро ВКПБ приняло решение из особых запасов поставить Германии 1000 тонн стратегического сырья, необходимого военной промышленности Гитлера: медь, никель, олово, молибден? Эти и еще сотни других вопросов до сих пор требуют ответа. Архивные документы того времени в России до сих пор до конца не рассекречены. Но на основе того, что стало известно, мы попытаемся сегодня во всем этом хотя бы приблизительно, разумеется, разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-10-55, абонент радио «Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта радио «Свобода» по адресу www.svoboda-news.ru, касая скобка «СПБ». Юлия, Никита, ну давайте начнем, наверное, с 1938 года, да, с Мюнхенского, потому что мне хотелось бы, чтобы вы представили, как сложилась вообще ситуация к 41-му году в Европе, ну и Россия, как бы, вот как она позиционировала себя вот в этой ситуации. Давайте, Юлия, с вас начнем. Как вы можете,
ну, да, давайте,
пожалуйста.
Угу. Ну, на самом деле, действительно, логика в обсуждении 1938 года, то есть подписание Мюнхенских соглашений, или как в советской историографии это называлось, Мюнхенский сговор, небезосновательно, надо сказать. Собственно, я бы считала, что это мирный договор о войне, по сути, когда, как ни привычно покажется это клише, когда западные демократии умыли руки в буквальном смысле, развязав их Гитлеру и умиротворив таким образом агрессора, как казалось, дали ему возможность расчленять одну страну, Восточную Европу, далее смотреть на другую и решать вопросы с тем, воевать ли на два фронта или на два фронта не воевать. Я имею в виду Восток и Запад. До Советского Союза еще на тот момент у Гитлера руки и армия не дошла. И, по сути, события 1938-1939 годов – это взаимосвязанные во многом вещи. На самом деле, вам, как кажется, 1939 год, я имею в виду печально известный пакт Молотова-Риббентропа, явился вторым раундом Мюнхена. Москва после Мюнхена, так и было. Дело в том, что действительно к 1939 году советскому руководству, решавшему внутриполитические задачи с одной стороны и внешнеполитические с другой, вполне было очевидно, что есть возможность расширить свою территорию. Насколько это было оправданно, насколько это было легитимно, это совершенно другие вопросы.
Другой вопрос, да.
И, в общем-то, ответы на эти вопросы и уже в новейшее время даны и политические, да, что неоправданно, позорно и преступно. Пакт так был назван еще в 90-м году Верховным Советом СССР тогда. И исторически это тоже, я думаю, тема в этой передаче будет продолжена, когда стало ясно, что отодвигание границ механическое и фактически сближение с Германией, в буквальном смысле образования новой границы, общей, мягко говоря, с геополитической и военно-стратегической точки зрения вещь опасная. Для Гитлера принципиально важно было как раз после Мюнхена решение ситуации с Судетами, а затем с Чехословакией в целом. Принципиально важно было смотреть далее и на Восток, и на Запад. И, опять же, понимая, что на два фронта он воевать не хочет и не может, и в этом смысле это для Гитлера постепенно, именно постепенно становилось очевидным. Ему важно было решать западные вопросы, обезопасив себя, стратегически хотя бы, на Востоке.
Он еще Майн Кампф писал, что на два фронта воевать нельзя ни в коем случае.
Ну, после Майн Кампф произошли некоторые тоже изменения, да, но тем не менее это оставалось. И в этом смысле пакт двух тоталитарных государств в 1939 году, как считали каждый из руководителей этих двух государств, даст возможность решать свои задачи. Насколько это получилось, и кто в действительности выиграл в большей степени от подписания пакта Молотова-Риббентропа, точнее, Гитлера-Сталина, как это, в общем, точнее гораздо, показало время и вот трагические события 1941 года.
Никита, а как вы оцениваете вот это Мюнхенское соглашение, которое в свое время Солженицын его назвал болезнью воли благополучных стран вообще?
Наверное, Александр Александрович был прав, давая такую оценку. На самом деле, и Чемберлен, и французское руководство, прежде всего английское руководство, они не полагали, что, стремясь к миру, стремясь принести мир и гарантировать мир, прежде всего, для граждан Англии, эта политика впоследствии будет названа умиротворением агрессоров. Да, поэтому вот это слово в английском appeasement, оно появилось намного позже. И мы вот говорим о Мюнхенском сговоре, уже и стали говорить о нем намного позже, нежели был подписан пакт Молотова-Риббентропа или Гитлера-Сталина и так далее. Это уже оценка постфактум. Да? В то время, в 1938 году, подобного рода вопросы решались с другими странами, с малыми странами. Это была обычная вещь. Да? И вообще мы должны судить о времени в категориях того времени, понимаете, исходя из тех норм политики, из тех представлений о безопасности, опасности, которые были тогда. Чемберлен решил, принял решение не демократии в целом, да, так сказать, не нужно говорить о том, что вот демократии собрались, и они решили там перенаправить, канализировать агрессию Гитлера. А об агрессии Гитлера тогда еще и речи не было. И Аншлюс Австрии был дальше, и многие другие вещи были дальше. Сказать, увидеть в Майн Кампф зерна будущего агрессора было довольно сложно, и не нужно преуменьшать все-таки устремленность прежде всего на себя, той же самой английской политической элиты. Впоследствии стало ясно, что это была ошибка. И за эту ошибку и Чемберлен политически поплатился, и Франция поплатилась, и мы поплатились. Но я просто хотел бы несколько вот такую черно-белую риторику нашу традиционную, которая в учебнике перекочевала, и вот у нас сразу за Мюнхеном идет пакт о ненападении, были как общий фон попытки заключить или создать систему коллективной безопасности с теми же самыми англичанами, с теми же самыми французами, да, и вот этот общий фон и наши неудачи договориться с англичанами и французами о создании системы коллективной безопасности, это тоже чрезвычайно важная вещь, когда мы поняли, когда Советский Союз понял, что вот к равноправному соглашению мы прийти не сможем, тогда были приняты решения, которые, конечно же, датируются не августом, а мартом 1939 года, когда произошла смена наркома, когда вместо Литвинова вот эту должность наркома занял Вячеслав Михайлович Молотов, и тогда началась достаточно интенсивная работа по переформатированию в целом внешней политики Советского Союза и довольно быстрое сближение с Германией. Вопрос еще один чрезвычайно важный. Нужен ли был пакт? Вот мы, опять же, являемся вот заложниками такой, как мне кажется, ложной дилеммы, с которой столкнулся Сталин или советское руководство в августе, когда немцы проявили настойчивость и фактически предложили тот вариант, от которого Сталин не отказался. Опять же, я не буду давать сейчас оценку там, сказать, политическую, историческую, я с Юлей абсолютно согласен, что она дана и абсолютно верная. Нужно ли было его заключать? Можно было ли решить те же самые задачи, не давая Гитлеру того, чего он хотел? Вот избежать возможности войны на два фронта, да? На мой взгляд, в принципе, в тех условиях можно было продолжать переговоры с англичанами и французами. Это с одной стороны. С другой стороны, есть еще один чрезвычайно важный момент. Был ли уж настолько секретным этот пакт Молотова-Риббентропа? Я могу сказать, что 24 августа ровно на следующий день во время игры в теннис завербованный американцами сотрудник немецкого посольства в Москве передал содержание этих секретных статей этого договора, и в Вашингтоне знали 24 августа о содержании этих протоколов. Понимаете? Дальше, вот что с этой информацией американцы делали, что англичане делали, насколько можно было остановить вот этот маховик войны, который был запущен. Это уже вопросы, которые мы готовы дальше обсуждать.
Хорошо, спасибо. Но после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Вернется ли в Государственную Думу праволиберальная оппозиция? Об этом спорят бывший депутат Госдумы, член политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин и член политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков, эфир «Во имя гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях историки Юлия Кантор и Никита Ломагин. Юлия, можно назвать вот этот второй этап период, так сказать, второй этап, да, это, разумеется, пакт Молотова и Бентропа, да, или договор между Сталином и Гитлером, преступным сговором, который, собственно говоря, за который Россия сейчас должна нести то, что обсуждается сейчас широко, нести как наследница СССР, да, вот, скажем так, осуждение, да, или как историческую оценку.
Ну, начнем сначала, да, насчет прозвучала дефиниция пакта ненападения, да, в переводе с английского, но вообще было два договора, сначала договор как раз о ненападении, а потом договор о дружбе и границе, собственно, с последующим парадом в Бресте, да, как известно. Вот все-таки пакт ненападения – это не совсем то, чем оперируют историки и у нас, и на Западе, когда говорят вот о, так сказать, двухфазовой стадии 1939 года, да. И, ну, еще там маленький нюанс, все-таки Мюнхенские соглашения были подписаны в октябре 1938-го, аншлюс был все-таки существенно раньше, почти на полгода, а не потом была Австрия. Просто я к тому, что это говорило, мы говорили о том, что демократия, если в безличной форме, а на самом деле руководители, да, западных государств, могли совершенно спокойно наблюдать, спокойно в прямом переносном смысле, за тем, как развиваются внешнеполитические амбиции, если угодно, гитлеровской Германии. И, ну, если исходить из стандартов, да, мировой политики, то даже с этой точки зрения, как мне представляется, с точки зрения международного права тоже, ни аншлюс Австрии, ни последующая ситуация с Чехословакией не была сколько-нибудь легитимной. Ну, то есть я говорю даже о восприятии не только ретроспективном, хотя это тоже имеет право на существование, бесспорно, да, потому что если исходить из такой точки зрения, что то, что было тогда замечательно, тогда можно и инквизицию так это спокойно объяснить, даже не оправдать, а объяснить. Но возвращаясь к вашему вопросу. Дело в том, что переформатирование политики, о котором мы говорим, началось не после того, как Молотов возглавил наркомат иностранных дел, а оно началось раньше, что и стало необходимым сменить одного наркома на другого наркома, потому что действительно именно Максим Литвинов был, в общем, таким осторожно негативным политиком в отношении сближения с Германией. Молотов, как человек априори более, скажем так, или, извините, менее имеющий свою точку зрения, самостоятельную, хотя никто не отрицает ума и огромных дипломатических способностей, да, в том числе и на переговорах, предшествовавших и последовавших пакту, тем не менее находился в фарватере, в общем, сталинской позиции в отношении Германии, которая отнюдь не была всегда прогерманской однозначно, да, вот однозначно, да. И во многом пакт Молотова-Риббентропа был мерой вынужденной, как уже было сказано, вынуждены, потому что и англичане, и Франция старательно торпедировали переговоры, замедляли их ход, пока Сталин пытался все-таки класть яйца в две корзины.
И только а кто давил на Сталина вообще? Когда делегация...
На Сталина давила ситуация.
Англичан и французов была в Москве, правильно, да? И, соответственно, шли переговоры уже между Молотовым и Бентропом, да?
Да.
Соответственно, это было в одно же время. Это почему было... Сталин выбрал конкретно договор с Гитлером?
А потому что никаких гарантий с той стороны, с английской практически не было. И потому что время затянулось, переговоры, которые должны были состояться в мае-июне с Западом, не получались, не состоялись в несколько раундов, ничего не выходило. А Германия, в свою очередь, естественно, форсировала ситуацию, потому что ее планы были достаточно жестко настроены на август-сентябрь в отношении Востока, в отношении Польши, ну и дальнейших событий. Что касается оправдания или неоправдания, Россия является правопреемницей Советского Союза, не наследницей, да, а правопреемницей де юре, но дать оценку обязано это было сделано, по сути. Что касается остальных параметров, связанных с пактом и там, странами Балтии, Польшей, то это вопрос совершенно особый.
Ну, Польшу пока не касаемся, мне просто хотелось...
Ну, как хотел в 1939 году не касаемся Польши?
Ну, хорошо, нет, я по-другому хотел спросить. Вот вы считаете мне, Никита, да, простите, как вы считаете, надо ли признавать Россию как правопреемницу СССР, да, виновной в развязывании в 1939 году Второй мировой войны? Мы не касаемся сейчас Великой Отечественной.
Да, я думаю, что нет. Это одно дело, мы говорим о континуитете России вот, в отношении Советского Союза после того, как Советский Союз распался, соответственно, в декабре 1991 года. Мы дали оценку политическую тому договору, который был подписан с нацистской Германией. Советский Союз этой войны не начинал, безусловно, понимаете, тут цепь событий привела к агрессии Гитлера против суверенного государства Польши. Советский Союз потом принял участие в разделе Польши из-за договора о дружбе и границе, который был подписан там 17 сентября после того, как польское правительство покинуло территорию Польши. Ясно, что и впоследствии... Ну, тут опять будут говорить о том, что 27-го это было подписано, или 29-го сентября, неважно. Важно, что Советский Союз воспользовался ситуацией, и польского государства не стало. Польского государства как такового, да, но правительство в изгнании, в Лондоне и так далее, и оттуда многие проблемы в российско-польских современных отношениях, безусловно, недоверие Польши не только к немцам, но и к русским, оно, безусловно, имеет историческую подоплеку. И за это мы расплачиваемся тем, что в течение долгого времени не могли договариваться нормально с Европейским Союзом, что многие страны, новые члены Североатлантического альянса, нам не доверяют и так далее. То есть ясно, что сейчас современной России приходится расплачиваться за те действия, которые принимало в свое время советское руководство. Это безусловно. И в этом смысле, конечно же, некая расплата, она есть. Что бы мне хотелось сказать? Все-таки вот были тут сказаны слова про инквизицию, что мы ее можем оправдать. Я хочу просто слушателям напомнить, что когда советская делегация на Нюрнбергском трибунале попыталась предъявить претензии к фон Лебу, командующему группы армии «Север», за то, что было здесь в результате голода умерщвлено более 640 тысяч ленинградцев, адвокаты немецкие сказали, что международное гуманитарное право тогда-то позволяло делать. То есть голод был незапрещенным методом ведения войны. Поэтому и политика, и нормы права, они были другие. Война переменила наше представление, и стремительным образом вот эти нормы были изменены. Женевские конвенции были подписаны и так далее. Сейчас это нельзя делать. Но какую цену люди заплатили? Была блокада Ленинграда, было Варшавское гетто, были другие трагедии, которые унесли сотни тысяч жизней и славян, и евреев, и цыган, и так далее. И после этого мы пересмотрели наши отношения. Но и 38-й год, и 39-й, и фактически последующие годы, 41-й год, они во многом находились в совершенно в другом правовом поле. Мы сейчас делаем политические оценки. Мы говорим об исторических оценках, но все-таки историки, они должны... Вот Юлия меня постоянно правильно, так сказать, поправляет с точки зрения дат, да, там, какое сентября. Я как бы по гамбургскому счету хочу говорить. А гамбургский счет таков, что нормы были другие, и политические, и юридические. И вот в контексте этих норм историк и судит о событиях. Сейчас мы можем говорить все, что угодно. Безусловно, пакт, который был подписан 23 августа, он толкнул Германию, и он способствовал тому, что война началась 1 сентября 1939 года. А часть ответственности Советский Союз за это несет, но часть ответственности.
Ну, можно задать по-другому вопрос. Если бы решился бы Гитлер напасть на Польшу в сентябре 1939-го, если бы не получил поддержки от Сталина?
Нет, вопрос совсем не в этом. И, как элегантно выразился Никита, тут будут говорить? Будут. Но совсем не о датах. Даты – это действительно для учебников. Но просто опубликовано достаточно большое количество документов, в том числе из архивов российских спецслужб, которые позволяют говорить о том, что, например, 17 сентября, когда советская армия начала наступление на Польшу, так называемый, в кавычках, конечно, освободительный поход, польское правительство было еще на территории Польши. Это исторический факт. Вот. Насчет того, что Советский Союз воспользовался ситуацией, пользовался он и существенно раньше. Дело в том, что, опять же, опубликованы документы наши и не наши, из наших архивов, о том, что для Советского Союза не было никакой неожиданностью то, что начнется кампания немецкая, нацистская против Польши 1 сентября, и к 17 сентября Советский Союз готовился. Это исторический факт, безотносительно к тому, какие бы оценки мы сейчас ему не давали, да, освобождение ли это братских народов Украины, украинцев и белорусов, или это очередной раздел Польши. Последняя точка зрения мне ближе, чем предыдущая. Вот. И на самом деле, бесспорно, ну, я не считаю, что... категорически не считаю, что, и в этом я с Никитой Андреевичем согласна, что Советский Союз правомерно или морально ставить на одну доску с нацистской Германией. Никогда и ни в каком случае. И никогда нельзя приравнять, хоть это и пытаются нынче сделать, с моей точки зрения, это аморально, во-первых, и неверно исторически, во-вторых, в том, что Советский Союз несет равную меру ответственности за развязывание войны и в агрессии отнюдь. Совершенно нет. Войну начинала действительно Германия, и, опять же, Советский Союз, если и можно обвинять в чем-либо, то не в большей мере, чем тех, кто подписал Мюнхенский сговор, абсолютно. Войну начинала нацистская Германия, и в дальнейшем, если мы переходим уже к 1941 году, ни о какой попытке превентивного удара, сколько-нибудь серьезное со стороны Советского Союза, говорить не приходится, превентивного на Германию. Все-таки таких документов, во всяком случае, они неизвестны, и более того, чрезмерная осторожность сталинского руководства в мае-июне 1941 года, вот как раз и стоило того, с чего вы начали свою передачу, необъяснимого феномена катастрофы Красной Армии.
Спасибо, Юля, это очень интересно. Мы как раз на этом остановимся и с этого начнем вторую часть нашей программы. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир», ведущая Инна Лагунина. Повторение этой программы в четверг в час ночи и в 15 часов «Время московское». А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Опознанные 12 погибших в авиакатастрофе под Петрозаводском сообщили в среду в правительстве Карелии. Число жертв крушения самолета возросло до 45. В клиниках Москвы и Петрозаводска остаются 7 раненых. Состояние двоих крайне тяжелое. Министерство юстиции России отказалось зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы» за Россию без произвола и коррупции «Парнас». Как сообщили в пресс-службе ведомства, были выявлены несоответствия в партийном уставе и документах, поданных на регистрацию. 70 лет назад началась Великая Отечественная война. В России сегодня День памяти и скорби, в городах проходят траурные мероприятия. За годы войны погибли, по официальным данным, 25 миллионов советских граждан. День памяти и скорби 22 июня отмечают также в Белоруссии и на Украине. В Кизлярском районе Дагестана продолжается спецоперация против боевиков. Как сообщили в правоохранительных органах республики, в среду к боевым действиям подключились вертолеты и бронетехника. Наносятся удары из минометов. Совет Федерации утвердил сегодня Юрия Чайку в должности генерального прокурора России на очередной 5-летний срок. За проголосовали 128 членов Совета Федерации, 5 выступили против. Кандидатуру Чайки внес на рассмотрение президент Дмитрий Медведев. Россия и Евросоюз договорились об отмене российского запрета на импорт овощей из Европы. Союз НАТО будет продолжать наносить авиаудары по Ливии, заявил генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен. По его словам, прекращение бомбардировок может привести к гибели большого числа мирных жителей, поскольку войска Муаммара Каддафи получат передышку.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в петербургской студии историки, доктор исторических наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Юлия Кантор и доктор исторических наук, профессор экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Никита Ломагин. Сегодня в День памяти и скорби, в 70-летнюю годовщину начала Великой Отечественной войны, мы пытаемся ответить на многочисленные вопросы о том, почему эта война началась, почему Красная Армия потерпела сокрушительное поражение в первые дни войны, первые месяцы войны. Обсуждаем мифы, которые возникли еще в советское время вокруг этой страшной даты 22 июня 1941 года и которые живут сегодня. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. И беседу нашу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Юлия Никитовна, ну вот давайте, да, теперь начинаем с 41-го года. Все-таки мы уже обсудили примерно, какая ситуация возникла в Европе к этому году. Вот, Юлия, у меня к вам вопрос. Скажите, во-первых, все историки, это уже, так сказать, всем известные, не знаю, все они отмечают, что, собственно говоря, СССР превосходил Германию и по технике, да, и по количеству танков, самолетов, оружия, это все подтверждается. При этом все-таки другой момент, который отмечают историки, у вас целая книга этому посвящена. До 22 июня Россия, то есть СССР, продолжал активно поставлять, вот, так сказать, стратегически важные материалы и так далее, да, все, и зерно, и бог знает, все в Германии, да. Скажите, вот почему так произошло, почему такая катастрофа возникла, по вашему мнению? Какие причины?
Ну, основные? Я была бы осторожнее с определением, вернее, с выражением «все историки». Нет, ну, слава богу, не все, ну, со времен краткого курса историки имеют право на разные точки зрения, в том числе и по тем болезненным вопросам, о которых вы только что говорили.
Большинство.
Да, и я думаю, что на самом деле даже и не большинство. Но тем не менее. Дело в том, что действительно, уж тем более после пакта Молотова-Риббентропа, сотрудничество, разнообразное сотрудничество с гитлеровской и гитлеровской Германией продолжалось. Ну и, кстати, тут важный момент, это к вопросу о катастрофе 41-го. Нужно вспомнить о том, что Советский Союз через Коминтерн запретил любую антифашистскую пропаганду, ну, в тех странах, где она велась посредством Коминтерна. И это, конечно, сильно ударило, ну, в моральном отношении, да и в фактическом тоже, ударило по ситуации. В идеологическом смысле, ну, речь не о том. Да, естественно, когда есть партнерские отношения, есть торговые, экономические отношения, и вот тут как раз ничего особенного, на мой взгляд, нет, да, разные страны абсолютно имели с Германией довольно крепкие, очень выгодные экономические связи, почему бы и Советскому Союзу этого было не иметь, тем более после пакта. И действительно, более 70% экспорта шло в Германию от нас. Германия, в свою очередь, расплачивалась с нами не только и валютой, но и тем, что мы сейчас называем хай-теком, высокими технологиями, там, ЦЕЙСом и так далее. И потом, что касается ситуации с армией или в армии, да, в значительной степени по количеству определенных видов вооружения, будем осторожны, да, с формулировками.
Ну, здесь отдельный вопрос, конечно.
Это совершенно отдельный вопрос.
Да,
но воюют, как правило, не числом, а умением, и, соответственно, и с оружием также. Да? Но, тем не менее, ситуация в том числе, кстати, надо сказать, в опубликованных ныне, а ранее совершенно секретных документов, в частности, из архива социально-политической истории и других архивных источников, в том числе Минобороны и так далее, говорит о том, что как раз в 1939-1940, и уж тем более в первой половине 1941 года, для оставшихся недорастрелянных и недорепрессированных руководителей военных, и, кстати, для сугубо партийного руководства не было секретом, что Красная Армия в том состоянии, в каком она сейчас находится, по состоянию на 1940 год, допустим, к войне не готова.
Не готова.
К войне в полном объеме, в полном, так сказать, необходимом
для обороны. И к оборонительной, и к наступательной.
И к оборонительной, и к наступательной. Ну, есть еще такой момент, мы с вами когда-то об этом говорили, что как раз да, так называемые линии Сталина, да, это линии оборонных рубежей на территории старой границы, то есть до 1939 года, были заморожены, а строительство их приостановлено, и начали строить линии обороны на новой, уже советско-германской границе. Это сделано до конца так и не было. Перенесено было где-то на 1942 год строительство, уж не успевали. В случае с Прибалтикой вообще отдельный разговор, по данным и опубликованным, и тем, которые мне приходилось последние пару лет читать архива Российского государственного архива военно-морского флота, видно в переписке военно-морского руководства с партийным, насколько резко и по разным причинам, я не буду сейчас вторгаться в подробности, мы отстаем в обустройстве даже наших стратегических баз, не только на островах, но и на, так сказать, основной территории балтийских государств, уже на тот момент прибалтийских республик. И опять же, это переносится на вторую половину 1941 или на первую половину 1942 года. Но об этом опубликовано у военных, военно-морских специалистов тоже достаточно интересные материалы и уже монографии. Но тем не менее, дело в том, что по данным военных советов, которые проходили, естественно, при наркомате обороны, было ясно, что во многих, эта статистика была закрыта, но для руководителей-то она была известна, обучение ведется во многом не, как это было сказано, не показом, а рассказом, я цитирую, буквально запало в память это выражение, что недокомплект руководителей по основным дисциплинам в ряде средних и высших военных учебных заведений доходит от 30 до 50%, и так далее, и так далее, и так далее. Я не стала бы сваливать это только на репрессии, хотя, конечно, и деморализация армии произошла, и многое другое. Но, тем не менее, и в оценке ситуации, о которой вы спрашивали, в оценке ситуации геостратегической, действительно, сталинское руководство не только не прислушивалось к донесениям разведки, Зорге ведь был не один, далеко не один. Были МИДовские сотрудники, которые, естественно, ну, МИДовские, я имею в виду, представители и руководители дипмиссии, в частности, наш посол в Берлине Деканозов, которые предупреждали о том, что войска группируются у границ, нацистские войска, я имею в виду, вермахт. И, тем не менее, было принято решение, оно во многом объяснимо, но и привело оно к вот катастрофе начального этапа войны во избежание провокаций, чтобы не спровоцировать немцев. Даже наши войска не производили
известно,
мобилизацию.
Да.
Это совершенно известный факт. Но, знаете, я в архиве внешней политики, в нашем МИДовском архиве, в числе прочих документов просто как-то, опять же, заполнился один, просто, на мой взгляд, в высшей степени колоритно. Это записка, отосланная Бери в наркомат иностранных дел и, соответственно, потом попавшая к Сталину, копия. Берия пишет: «Требую немедленного отзыва в Москву нашего посла в Берлине Деканозова, который бомбардирует меня Дезой о том, что война начнется завтра». Дата записки 21 июня 1941 года.
Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте, уважаемый Виктор. Вы знаете, вот я не могу категорически согласиться с утверждениями госпожи Кантер, что якобы не стал сравнивать два тоталитарных режима, советский и нацистский. Вот, во-первых, сейчас было сказано, а вот Запад, как же с Мюнхеном? Ну, вы знаете, в Мюнхене Запад, конечно, проявился мерзко, тут спорить бессмысленно. Но я не помню, чтобы Англия или Франция оккупировала вместе с Гитлером Чехословакию или какие-то другие области. Затем произошел этот чудовищный кровавый пакт. Это явное было преступление двух режимов, приведшее к началу войны. войны. И здесь это мне странно, вот и слушать эти слова. А потом, обычно говорят, вот Сталин выиграл время за то, и спас таким образом и жизнь, и все. Но это ложь, потому что за это годы, за эти годы так и не было подготовлена армия наша, так сказать, подготовлена к агрессии немецкой. Поэтому мне вообще непонятно эти рассуждения. А что касается ответственности нынешней России, ну вы меня извините, она, конечно, присутствует, потому что наша страна, она именно политическое правопреемство от тогдашнего тоталитарного режима ведет. У нас и гимн тот же самый, у нас абсолютные идеологемы те же самые. Вы вспомните, сколько лет у нас даже отрицали факт Катынского расстрела войсками НКВД. То есть сознательно у нас проводилась политика ресталинизации, не десталинизации, а ресталинизации. И поэтому и войну у нас воспринимают чисто советских позиций, как такой ура-патриотическая бесконечная победа, что является абсолютной фальшью, как у нас празднуют 9 мая. Вот, помпезный в милитаристском духе. Это, кстати, очень похоже именно на нацистские какие-то реалии. А уж что касается Запада, уж если нынешние реалии вспомнить, то, конечно, он себя ведет аморально. Он закрыл глаза на агрессию против Грузии, оккупацию
ее территории. Понятно, понятно, Федор, да, понятно. Пожалуйста, вот Никита Ломагин вам ответит.
Ну, я думаю, что отчасти в том, что говорит Федор, есть доля истины довольно большая. Ясно, что я согласен с ним в том, что, конечно же, время, которое Советский Союз якобы выиграл, подписав пакт о ненападении с Германией, он использовал не во благо себе, не укрепив себя, безусловно, ослабив. И мы знаем, что присоединение территорий, которые не были в военном отношении обустроены, которые впоследствии стали чрезвычайно проблемными, и мы знаем, что население присоединенных прибалтийских государств приветствовало нацистов как освободителей, и мы знаем, что до 1944 года происходило изъятие так называемых западников вообще из частей Красной Армии и Краснознаменного Балтийского флота. Это, безусловно, все так, я с этим согласен. Я согласен с тем, что агрессивная политика Советского Союза в отношении к Финляндии показала Гитлеру, что вот пакт этот ненадолго, что можно проводить достаточно быструю подготовку и осуществить блицкриг в отношении Советского Союза. Не будь зимней войны, безусловно, главное командование сухопутных войск Германии и нацистское руководство не приняло бы решение так быстро разработать этот план. Все это, безусловно, так. Все это то, что все историки абсолютно признают. Понимаете, Федор, проблема в чем? Мы действительно начали эту войну, и она началась для нас трагически, но Советский Союз закончил войну в числе великих держав. И вот эта проблема чрезвычайно сложная. Проблема нынешней нашей идентичности исторической. И система международных отношений, которая сложилась, и в которой Россия, как правопреемница Советского Союза, занимает ключевое место, будучи постоянным членом Совета Безопасности и так далее, это вещи связанные. Понимаете, убирая одно, вы убираете другое. Если вы говорите вот в той тональности, в той категоричности, как я это сейчас слышал, то, безусловно, возникает масса вопросов. Я вижу борьбу, я вижу попытки реальной десталинизации. Я считаю, что это в этой работе принимают участие достаточно активно историки, в частности, Юля и многие другие. Они пытаются, и мы пытаемся все писать ту историю объективную, как нам кажется, исходя из тех документов, и, поверьте мне, не будучи заложниками этих идеологем. В свое время начав, скажем, в традициях советских, потом у нас был крен абсолютно в другую сторону, в правую сторону, когда мы отрицали практически все, что было сделано в советской историографии. Сейчас ситуация возвращается в более или менее нормальное русло, когда парадигма освоения из западных источников и западных подходов, она уже позади, и мы можем достаточно взвешенно, спокойно рассуждать о том, что происходило. Вот я несколько слов хотел бы вот в развитии того, о чем говорила Юля, сообщить. Безусловно, торгово-экономические отношения с нацистской Германией, хотя они начались, и договор, соответственно, был заключен еще до пакта, после пакта они развивались по восходящей, безусловно, Это была ситуация взаимного выигрыша в то время. Безусловно, Советский Союз, и прежде всего Сталин, не хотел создавать никаких предпосылок для недоверия со стороны Гитлера. Он верил в личные отношения, это особенность его характера.
Вы который... считаете, он верил Гитлеру?
Да. И поэтому, понимаете, вот опять же проблема в чем? Безусловно, Юлия абсолютно права. Любой ответственный руководитель, когда получает информацию из разных разведывательных источников, и по дипломатическим каналам, и от военной разведки, когда перебежчики есть, и так далее, и так далее, и так далее, когда все говорят о том, что война вот-вот начнется, а он не верит, потому что он верит в личные отношения с Гитлером, и он восхищен Гитлером, понимаете? Гитлер – это человек, который добился успеха, а Сталин – это человек, для которого успех – это все. Вот Гитлер сумел подчинить себе Европу, он сумел захватить Францию. Это человек успеха, и он равный ему, понимаете? И в этом смысле, конечно же, когда там, мы читаем сравнительные биографии Гитлера и Сталина, Баллока и так далее, мы видим, что в этом очень много правды. Вот когда мы говорим, было ли нападение неожиданным, для разведчиков не было. Для МИДа не было, для армии не было. Я могу сказать, что были планы и были предложения нанесения превентивных ударов в середине мая. Сталин от них отказался. Некоторые руководители округов, в частности, на Черноморском флоте, они провели вот эту мобилизацию, несмотря на то, что особисты на них вот, доносили в Москву и так далее. Но, тем не менее, вот адмирал Октябрьский встретил нападение немецких бомбардировщиков пулеметным огнем, и вот эти попытки немцев уничтожить Черноморский флот, они не увенчались успехом. А лично Сталин верил в то, что Германия не нападет, понимаете? И вот эта проблема институциональная, принятие решений, коммуникации, недоверие тем, кому надо доверять, вот это действительно проблема. Абсолютно согласен с тем, что Сталин не хотел войны и не готовился в то время, поскольку он прекрасно понимал, что если в маленькой Финляндии не смогли выиграть войну, то о чем говорить сейчас? У нас есть материалы, которые свидетельствуют о том, к какому времени мы собирались построить аэродромы для дальней авиации. Это показатель того, что страна, предположим, хочет решать стратегические задачи. Сначала речь шла о сентябре 41 года, потом, после того, как доложили, что эта задача не решена из-за того, что и денег нет, и техников нет, и так далее. 30% вот поставленных задач была выполнена, перенесли ее на 42-й год. Но, понимаете, армия не готова, кадры не готовы. Если мы посмотрим на полевой устав 40-го года, к какому виду боевых действий вот тех офицеров молодых и солдат готовили? К наступлению. К обороне как стратегическому виду боевых действий не готовили. Поэтому, помимо того, что немецкая армия была отмобилизованной, безусловно, это факт, что они были в хорошей форме, они знали, как воевать. И при темпе продвижения 40-50 километров, ну а что мы еще ожидаем?
Михаил Лобдашевский из Москвы, пожалуйста.
Знаете, меня поражает какой-то... детский совершенно подход обоих, к сожалению, авторов, вот ни разу не упомянутые, абсолютно фундаментальные, всему миру давно известные, кроме, конечно, нашей военной верхушки, которые отбрыкивались от этого гораздо хуже, чем от Катыни. Суворов и это Солонин. И там все было ясно и написано, где, как и когда, и как по крупицам собирали и готовились. И не то, что не знали, а просто армия поэтому и собиралась наступать. Вот только что автор говорит, не знали, не готовились. Видите ли, устав был рассчитан, потому и рассчитан на наступление, что готовились, что все снаряды и материалы были у западной границы, что оружие было прекрасное. Оружие было прекрасное. На танках Т-22 немцы прекрасно воевали против нас почти всю войну. Потому что это были танки, которых у них тогда не было. А уж о 34-ке и прочих даже говорят. Это все элементарные вещи. И вот два человека заливаются соловьями.
Понятно, Михаил, понятно, да. Но говорят, готовились... Все... Да, готовились в 42-м. Война началась в 41-м. Пожалуйста,
да. Нет, я, понимаете, с книжками Резуна, который профессиональным историком не является, и, так сказать, я не знаю, какой информацией может обладать товарищ, который перебежал в Женеву сказать, из Женевы, соответственно, в 32-летнем возрасте, в каких архивах и что он мог видеть. Те, кто когда-либо работал в военных архивах, он прекрасно представляет, что вот информация, которую он нам сообщает в своих книжках, да, она, по крайней мере, вот требует большой проверки. То, что абсолютно делал генеральный штаб, безусловно, в условиях ведущейся Второй мировой войны, планирование возможного вступления при определенных обстоятельствах. Это все делают, и поэтому думать о том, что историки вот такие наивные, они ничего не знают, ничего не видели, ничего читают, ну, все судите, верите вы вот Резону, и ради бога. Я думаю, что, сказать, у вас уже есть ответы на все вопросы. Понимаете, у нас 60 с лишним генералов оказалось в плену у немцев, да, я просто приведу вам такой пример, я думаю, что он убийственный для вас будет. А допрос этих генералов есть, и ни один из этих генералов, а примерно 20 согласились с немцами сотрудничать, не сообщили ничего о планах нападения Советского Союза на Германию. Кирпичников и многие другие, которые, и Власов впоследствии, который был, как вы знаете, командующим 37-й армией до войны и был генерал-лейтенантом. Понимаете, кто знал об этом плане нападения? Кто знал? Или это вот по выстрелу зеленой ракеты? Немцы, когда они нападали на Советский Союз, до уровня лейтенанта знали за месяц об этом. Понимаете? Поэтому все вот ваши рассуждения, ну, любите вы беллетристику? Ну, читайте ее. Я думаю, что, так сказать, это ваш хлеб интеллектуальный.
Пожалуйста, Юлия.
Да, я просто абсолютно вот согласна с тем, что сказал Никита Андреевич, отвечу все-таки серьезному слушателю из Москвы. Мы не серьезные, он и серьезный. Вот. Ну, не буду критиковать господина Резуна и Суворова, просто я думаю, что человек, который один раз убежал от чего-то или от кого-то, выбрав предварительно профессию и службу в той организации, из которой он убежал, не может внушать доверия ни исторического, ни человеческого. Ну, это вопрос такой. Можно еще читать исторические романы, например, и черпать из них историческую информацию. Но это не имеет никакого отношения к науке и к фактам. Так вот, в отношении войны. Никита привел пример о том, сколько генералов наших попало туда.
Оказалось,
да,
в плену.
Да, и просто у меня есть абсолютно в пандан такая же информация, подтверждающая его слова, только прямо с противоположной стороны, то есть с немецкой. Опубликован сборник документов, он называется «Генералы и офицеры вермахта рассказывают». Это те генералы, тот генералитет и те офицеры в чине полковника, которые попали в плен к нам. Так вот. Ни один из них, это прямое подтверждение того, что вы сказали, не говорит о том, что сколько-нибудь серьезно в Германии при немецкой разведке, которая работала у нас, да, до войны, естественно, и на уровне дипмиссии, естественно, была разведка, и просто нелегальная. Так вот, никто никогда не обсуждал ни в гитлеровской ставке, ни нигде бы то ни было, о том, что Советский Союз будет нападать на Германию.
Просто... вы можете себе представить, что в условиях пропагандистской войны, а я вот профессионально занимаюсь историей спецпропаганды, психологической войны, спецслужб, вы понимаете, немцы вымучивали Власова, они выдумывали вот русскую освободительную армию, они выдумывали Конвер, они искали этих генералов, на которых, именем которых можно будет воевать. И понимаете, если бы вот такая сенсация, о которой вы говорите, о которой Резун знает, да, наверняка, а вот эти генералы, которые в 41-м году оказались в немецком плену, в 41-42, они не знали об этом. Ну, это нелепо, понимаете? Причем были и высшие партийные руководители немцами захвачены. Я читал эти допросы военнопленных, понимаете, наших генералов. И поэтому, ну, опять же, хотим мы вот таким образом представить себе историю, простую историю, что вот Гитлер просто упредил. Да, и поэтому вот, да, безусловно, были серьезные ошибки, связанные с размещением вооруженных сил. Было много проблем. Но говорить о том, что вот 22 июня или там в начале июля Советский Союз должен был напасть на Германию, это нелепость.
Николай из Москвы, пожалуйста. Добрый вечер.
Добрый
вечер.
У
меня два замечания, коротких, поскольку нет времени. Скажите, пожалуйста, Советский Союз один поддерживал экономические отношения с Германией в 30-е, в 20-е годы и, допустим, даже в 39-м году? Или все-таки другие страны тоже с ним поддерживали, и с ней поддерживали экономические отношения ничуть не менее активно? Поддержание экономических отношений Соединенных Штатов с Германией может ли быть названо способствованием Соединенных Штатов развязыванию войны? Второй вопрос. Не просветите ли вы меня относительно статуса восточной границы Польши? Насколько я знаю, ни Англия, ни Франция не гарантировали восточную границу Польши. Эта граница была установлена в нарушении решения Верховного Совета Антанты Польшей на свой страх и риск. И международных гарантий она не имела и справедливо не считалась.
Спасибо, Николай. Понятен вопрос. Юлия вам отвечает, пожалуйста.
На оба? Хорошо. Ну, на самом деле мы говорили, тут подробно пересказывать наши ответы не стану. Известно, и мы об этом упоминали, что многие страны, в том числе Америка, Англия и так далее, имели договора, разного рода экономические, торгово-экономические договора с Германией. Вот только пакта с ней никто не подписывал из них. Это один вопрос. И договора эти были и в случае Советского Союза, я имею в виду торгово-экономические, в случае с другими странами были нелегитимны и юридически оправданы тоже. Что касается статуса восточной границы Польши, то, как мы помним, после Первой мировой войны и последующих общеевропейских соглашений, безотносительно только к Антанте, границы были определены. Да, был особый статус у Клайпеда, он же Мемель, и так называемого Данцигского коридора. Тем не менее, союзники Польши, с которыми, опять же, были заключены договора, в результате нападения Германии на Польшу, обязаны были вступить в войну. Это так называемая странная война, которая произошла, когда действительно война была объявлена 3 дня спустя, после того, как Германия вторглась на территорию Польши, но, как известно, реального вступления польских союзников, впоследствии они стали союзниками Советского Союза по антигитлеровской коалиции, увы, не произошло. И говорить о том, что граница была, как было сказано, несправедливой, польская восточная граница, ну, как минимум, некорректно. Она была установлена, она была фиксирована, и, кстати, между прочим, эта граница была до определенного момента признана Советским Союзом.
Я могу сказать, что, безусловно, Германия в период Веймарской республики и с приходом Гитлера к власти в 1933 году имела достаточно широкий набор партнеров. Ясно, что основной темп здесь или основным торговым партнером был Советский Союз, но я абсолютно с вами согласен, что на основании вот этого положения говорить о том, что все страны, которые с Германией сотрудничали,
Никита,
не
простите, помогли. Да, я понимаю. Да, понятно. Да. Спасибо. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были историки Юлия Кантор и Никита Ломагин. Вел передачу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. Напомню нашим слушателям, 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. В России отмечают День памяти и скорби. Министерство юстиции отказало в регистрации документов партии Народной Свободы. Правительство Греции получило поддержку парламента для проведения жестких финансовых реформ. Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Валить или не валить? Дискуссия о новой волне эмиграции из России.
Комментарии экспертов.
Историк Борис Ковалев о малоизвестных страницах фашистской оккупации.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева. Как НТВ отметил начало Великой Отечественной.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.